Может быть, стоит еще сказать о мистическом познании следующее. Мистическое познание связано всегда с определенным направлением ума и души или к Богу, или вообще к тому горнему миру. И мистическое познание как таковое, оно, в общем-то, практически присуще каждому религиозному сознанию. Я говорю практически, потому что, к сожалению, найти чистое духовное ведение достаточно трудно. Поэтому мы находим определенный мистицизм не только в языческих религиях, но, к сожалению, мы находим его в изобилии и в христианстве. Особенно ярко это проявляется в католицизме, на образе тех святых, которых, кстати, католическая церковь часто рассматривает как наиболее значимых в ее жизни. Я в прошлый раз говорил вам о мистицизме индуизма, в частности, веданты. И там можно было бы привести, наверное, бесконечное море подобного рода мыслей, как и те, которые я вам зачитывал. Но вот сегодня я, может быть, немножко хотя бы, но скажу вам о том мистицизме, который имеет место в римско-католической церкви. И скажу не только ради того, что он имеется там, а, может быть, в гораздо большей степени ради того, чтобы предупредить вас и показать, что такое мистицизм в христианстве и насколько он опасен для нас самих. Я вам назвал католических святых. И все безумие тут состоит только в том, что католицизм, то есть христианство католическое, зашло так далеко, что людей, находящихся в откровенной прелести, оно причислено к лику святых. И не только причислено, а продолжает прославлять в еще большей степени, чем даже в те времена. Сразу вам скажу, Катарина Сиенская и Тереза Авильская, эти две святые, одна из них 14 века, другая 16-го, Катарина 14 век, Катарина, ну Екатерина Сиенская, 14 век, а Тереза Авильская, то есть испанская, да, Тереза Испанская, 16 век. Эти две святые, которые были вскоре же канонизированы уже тогда, сейчас, в 20 веке, папой Павлом VI, его понтификат папы Павла VI, с 1963 года по 1978. Вот так. Папой Павлом VI возведены фактически, наверное, высший ранг учителей церкви. Учителей церкви. Да, ну как же. Они учителя церкви. Чтобы вам показать, что это такое, я вам кое-что просто вынужден зачитать. Хотя сегодня я вам хотел совсем не о мистицизме, думаю, читать. Но, может, найдется еще немножко времечко. Я вам должен просто привести пример. А специально этой темой займетесь вы сами уже. Я вам продемонстрирую вот этот католический мистицизм на нескольких примерах. Франциска Ассизского – это величайшая фигура в римско-католической аскезе. Франциск Ассизский. Именно он, надо сказать, сделал радикальный и открытый поворот в духовной жизни от восточного, византийского или древнецерковного направления жизни к новому, вот тому, что теперь именуется римо-католическим. Во-первых, о нем надо сказать. Потому что Франциска Ассизского прославляют все. Все его именуют святыми. И я знаю, что очень многие и у нас, даже и среди наших богословов, очень значимых и увенчанных даже золотыми головами, да, Франциск О. И, может быть, скажу о Терезе Авильской немножко, то есть не скажу, а прочту вам кое-что. И несравненной Анжеле. Итак, братцы мои, чтобы очень долго не затягивать. Франциск Ассизский говорит о себе. Да, кстати, откуда я это беру? Во-первых, очень интересная книга, это, на которую я часто уже вам ссылался, Это ладыженский «Свет незримый». Очень советую вам, если сможете ее приобрести. Все-таки она, кажется, должна выйти.
Она в передних руках.
Да? Это «Свет незримый». Вот. Я оттуда беру. Затем из книги Мережковского, Дмитрия Мережковского, «Испанские мистики». Это уже издание западного. «Брюссель, 88 год». Так что тут, может быть, вы и не можете найти. Да. Вот из этих. Мережковский, Дмитрий Мережковский, «Испанские мистики» книга. Да. Сам тон настроения Дмитрия Мережковского ужасного. То есть он ничего этого не понимает. Но то, что он приводит из житий, из ее документов, это великолепнейший перл. Ну так вот, во-первых, о Франциске Ассизском. Я зачитываю. Перед своей смертью Франциск говорит: «Я не сознаю за собой никакого прегрешения, которое не искупил бы исповедью и покаянием». Это первый факт. То есть фактов тут бесчисленный множество, просто иллюстрация я вам привожу, его настроение. Однажды Франциск долго молился. Чрезвычайно показателен при этом предмет молитвы. О чем молился? О двух милостях. Долго молился о двух милостях. Дальше цитирую. Первое. Это чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты, сладчайший Иисусе, испытал в твоих мучительных страстях. Чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты пережил, Иисусе. Это первое, о чем он молится. Чтобы пережить все страдания Иисуса. Вторая милость. Это чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которую горел ты, Сын Божий. Вы обратите внимание на предмет молитвы. Франциск, значит, уже не чувствовал никакой нужды в молитве о грехах. Первое – это почувствовать страдания Иисусовы. Второе – почувствовать любовь Иисусову. Иисусу ни больше и не меньше. Представляете, дерзновение какое? Крылов там писал, лягушка вздумала состязаться с быком. Мы смеемся. Вот вам, пожалуйста. Ни больше и не меньше. Дай мне почувствовать, как ты почувствовал страдания. И любовь, которой ты горел любовью. Не меньше. Результатом этих молений, да, результат был очень большой. Франциск во время этой молитвы почувствовал, цитирую, вы только представьте себе, цитирую, почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. После этого он увидел шестокрылого Серафима, в котором он узнал Иисуса. Этот Серафим наносил ему раны, пронзал его. И эти раны в своей страшной мучительности были бесконечно блаженны по своему действию. Одновременно. Это была и страшная мука, и страшное блаженство. После этого Франциск обнаружил на своем теле раны. 5 ран. На руках, ногах и в боку. Кровоточащие раны, стигмы. Говорят, что это первый зафиксированный случай в истории христианства, когда у человека настолько нервно-психическое сильнейшее возбуждение, настолько методически человек в этом настраивал себя, что у него возникли раны. Причем раны эти не заживают, никакие медицинские средства помочь не могут, потому что они чисто внутреннего характера. Они болезненны и постоянно кровоточат. После Франциска таких случаев было очень много. Почти все стигматики были канонизированы. Я говорю, почти все. Все-таки были случаи, когда не канонизировали их, потому что уже явные... Ну, было явно связано с прямым, буквально чуть ли отречением, что ли, от Христа, с сумасшествием уже окончательным. Тогда все-таки их не канонизировали. Но почти все были канонизированы. Потому что это является одним из весьма значительных и очевидных признаков с точки зрения католических критериев святости человека. И вот последними предсмертными словами Франциска было: «Я исполнил то, что должен был исполнить. Для сравнения просто, я вам приведу случай из древнего Патерика, связанный с последними предсмертными мгновениями жизни преподобного Сесоя Великого. Окруженный в момент своей смерти братьями, в ту минуту, когда он как бы беседовал с невидимыми лицами, Сесой на вопрос братьев: «Отче, скажи нам, с кем ты ведешь беседу?» отвечал: «Это ангелы пришли взять меня, но я молюсь им, чтобы они оставили меня на короткое время, чтобы покаяться». Когда же на это братья, зная, что Сесой совершен в добродетелях, возразила ему: «Тебе нет нужды в покаянии, отче», то Сесой ответил так: «Поистине я не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего». Преподобный Григорий Синаид, подвижник 14 столетия, говоря о прелести, указывает в частности на два ее вида. Он говорит, что прелесть, вот что он пишет, прелесть, говорят, в двух видах является, или лучше находит: в виде мечтаний и воздействий, хотя в одной гордости имеет начало свое и причину. Гордость — вот корень, оба вида из которого проистекают. В виде мечтаний и воздействий. Первый образ прелести — от мечтаний. Я просто должен сказать, что это такое. Мечтания связаны с воображением и представлением себе Бога, ангелов, небесного мира, Иисуса Христа страдающего, Божией Матери, у которой сердце разрывается от страданий. Вот это вот все представление себе, фантазии, попытка проникнуть в мир их чувств, разгорячение собственное от воспаления, так сказать, чувств, сострадание Христу, сострадание Божьей Матери. Вот это вот воображение, то есть мечтательное представление себе всех этих картин, это есть тот первый вид прелести, или вернее то, что приводит к первому виду прелести. Человек, наконец, настолько уже свыкается с этим образом фантазии, что он уже забывает об этом мире, он весь в мире своих воображений. И настолько проникается вся его душа, его нервы, его психика этим миром, что он уже другого и не мыслит. Он весь там, он весь в чем? Миром, что он уже другого и не мыслит. Он весь там, он весь в чем? В мечтательном мире. Не в действительном, а в мечтательном, который он сам создает своим воображением. Вот это есть первый вид прелести. Григорий Синаид, как и другие отцы, пишут, что Семен Новый Богослов в трех образах молитвы об этом пишет. И что они говорят? Они говорят так, что этот первый вид прелести приводит большую часть к сумасшествию. Люди просто сходят с ума. Потому что такое сильнейшее воздействие на психику, связанное с воображением, оно в конце концов полностью ее расстраивает. И человек просто погибает, даже физически погибает. Многие из них идут к краю пропасти, им говорят, им уже говорят: «Брось, мы тебя как ангела на руках понесем». И их потом находят в пропастях, в колодцах глубоких, бросившихся. Думают, что они кончили жизнь самоубийством. Нет, они бросили, что их понесут. Вот это вот первый вид прелести. Но он более открытый и более очевидный. Здесь люди сходят с ума очевидным образом. Он ужасен, но очень очевиден. А вот второй образ прелести, Григорий Синаид говорит. Второй вид прелести начало свое имеет в сладострастии, рождающемся от естественного похотения. Всем состоянии прельщенный берется пророчествовать, дает ложные предсказания, без непотребства, омрачив их ум сладострастным огнем, сводит их с ума, мечтательно представляя им некоторых святых, давая слышать слова их и видеть лица. Это я вам цитирую Григория Синаита из пятого тома «Добротолюбия». Пятый том «Добротолюбия», глава 131. Вы скажете, при чем тут странно, какое имеет отношение тут сладострастие? А послушайте. С тех самых пор, как Катарина заключила себя в келью, ей стал являться ее жених и спаситель. Целые часы проводила таким образом Катарина со Христом, излагая ему свои недоумения и внимая его поучениям. Едва можно найти на земле двух людей, которые вели бы между собой такую непрерывную беседу, как эта святая дева со своим женихом и нашим общим спасителем. А вот несколько выдержек из «Откровений блаженной Анжелы». Это небольшая книжечка в переводе Корсавина. Она у нас в библиотеке есть. Я вам просто кое-что, потому что это первое невероятное. Дух Святой говорит ей: «Дочь моя, сладостная моя, очень я люблю тебя. Был я с апостолами, и видели они меня очами телесными, но не чувствовали меня так, как чувствуешь ты». Анжела говорит: «Вижу я во мраке Святую Троицу». Во мраке. Святую Троицу. «И в самой Троице, которую вижу я во мраке, кажется мне, что стою я и пребываю в середине ее». Ну, а теперь подходим к весьма важным вещам. Свое отношение к Иисусу Христу она выражает, например, в таких словах: «Могла я всю себя ввести внутрь Иисуса Христа». Или: «Я же от сладости Его и от скорби об отшествии Его кричала и хотела умереть». Кстати, учтите насчет того, что кричала. Она кричала так, причем кричала это в церкви, в костеле, что монахини вынуждены были ее хватать и уносить. Вопли дикие, причем она извивается, Бог знает, что с ней творится. Лосев Алексей Федорович, всем вам хорошо известный наш выдающийся философ, да, в своей книге «Очерки античного символизма», запомните, запишите, «Очерки античного символизма», значит, «Очерки античного символизма», Лосев, Москва, 30-й год, том 1, страница 867 и дальше. По-моему, еще хорошо, чтобы там сразу, пожалуйста, привести пример. А теперь том 1, страница 867, Москва, 30-й год, 1930 год. И, кстати, издание собственное автора, на свои деньги еще мог издать те годы. Издание автора. Да, еще только до сих пор еще можно было. Слушайте. Что он пишет? Что он пишет? Я вам просто зачитал кое-что. Кто интересует, возьмите эту книжонку «Блаженная Анжела». Вы там такие перлы прочтете, что с ума сойти можно. Но лучше я вам зачитаю Лосева. Цитирую. «Соблазненность и прельщенность плотью приводят к тому, что Дух Святой является блаженной Анжеле и нашептывает ей такие влюбленные речи: „Дочь моя, сладостная моя, дочь моя, храм мой, дочь моя, услаждение мое“, прямо к Афе своей дочери, „люби меня, ибо очень я люблю тебя, много больше, чем ты любишь меня“. Святая находится в сладкой истоме, не может найти себе места от любовных томлений, а возлюбленный все является и является, и все больше разжигает ее тело, ее сердце, ее кровь. Крест Христов представляется ей брачным ложем. Что может быть более противоположно византийско-московскому, суровому и целомудренному подвижничеству, как не эти постоянные кощунственные заявления? Именно: «Душа моя была принята в несотворенный свет и вознесена. эти страстные взирания на крест Христов, на раны Христова и на отдельные члены Его тела, она просила: «Господи Иисусе, покажи мне хоть часть Твоего тела». И Он показал мне свою шею. И я никогда в жизни еще не видела более прекрасного, чем эта шея. Так вот, он пишет, на отдельные члены тела его – это насильственное вызывание кровавых пятен на собственном теле, и так далее, и так далее. В довершение всего Христос обнимает Анжелу рукою, которая пригвождена ко кресту, а она, вся исходя от томления, муки и счастья, говорит: «Иногда от теснейшего этого объятия кажется душе, что входит она в бок Христов. И ту радость, которую приемлет она там, и озарение рассказать невозможно. Ведь так они велики, что иногда не могла я стоять на ногах, но лежала, и отнимался у меня язык. И лежала я, и отнялись у меня язык и члены тела». А теперь немножечко о Терезе Сиенской, Терезе Авильской. Я вам сказал, что Тереза, так же, как и Катарина, Павлом VI, вот, нашим современником, у которого я два раза был, возведены в ранг учителей церкви Катарина Сиенская и вот теперь Тереза Авильская. Тереза Авильская восклицает перед своей смертью: «О Бог мой, супруг мой, наконец-то я тебя увижу». Этот странный возглас совсем не случайен. После многочисленнейших видений и общения со Христом Тереза наконец видит следующее. Христос является ей и говорит: «С этого дня ты будешь супругой моей. Я отныне не только Творец твой, Бог, но и супруг. Господи, или страдать с тобой, или умереть за тебя», молится Тереза, я все цитирую, и падает в изнеможении под этими ласками, закатывает глаза, дышит все чаще, и по всему телу ее пробегает содрогание. «Если бы не честивая, но опытная в любви женщина, — пишет Мережковский, — увидел ее в эту минуту, то поняла бы, что все это значит, и только удивилась бы, что с Терезой нет мужчины. А если бы в колдовстве была эта женщина, то подумала бы, что с Терезой вместо мужчины тот нечистый дух, который колдуны и ведьмы называют инкубом». Цитирую дальше саму Терезу. «Душу зовет возлюбленный таким пронзительным свистом», свистом, вы слышите, «что нельзя этого не услышать», вспоминает Тереза. «Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания». Американский психолог, который я уж неоднократно вам называл, начало нашего века, Вильям Джемс, оценивая ее этот опыт, пишет очень точно, что ее представления о религии, ее, Терезы, о религии сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством. Вас интересует, откуда цитата эта? Пожалуйста, Вильям Джемс, «Многообразие религиозного опыта». Вильям Джемс. Книга его «Многообразие религиозного опыта». Москва, 1910 год. Страница 337. Что? Какую? А, Джемса? Ее представления о религии сводились, ее представления о религии, это Терезы, учителя церкви, сводились, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством. В данном случае для меня вовсе Вильям Джемс не авторитет, не подумайте, что он какой-то авторитет. Какой жалкий протестант. Но он абсолютно точно выразил суть дела. Абсолютно точно выразил. Тут никуда не денешься. Дело поэтому, мне интересны просто его слова. А мысли так ясно. Мы уже увидели, что это такое. к непрерывному, бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством. Еще раз обращаю ваше внимание, Франциск-то святой католической церкви. Катарина и Тереза, великие святые учителя. Анжела, блаженные же, это те, которые поставлены на свешнице в качестве примера жизни для всех католических святых. Может, еще об одной фигуре сейчас скажу, уж трудно удержаться. Это Игнатий Лойола, родоначальник, основатель ордена иезуитов, тоже 16 век, современник Терезы Авильской. Именно он написал знаменитую книгу «Духовные упражнения», которая является Евангелием для иезуитов. Причем не думайте, что это в переносном смысле. Сам что? Игнатий. Великолепное имя. Чудаки спрашивают, о чем спрашивают. Диву даюсь. И что народ пошел? Ой, народ. О своей книге «Духовные упражнения» он скромно сказал, что при этой книге даже Евангелие становится излишним. Сам Игнатий Лойола. Да-да, вас интересует упражнение. Каждому католику, что нужно конкретно прямо делать, чтобы достичь идеала христианской жизни. Я вам просто чуть-чуть скажу. Суть, существо всей этой книги в чем состоит? В постоянной тренировке своего воображения. Это самое главное. Тренировка своего воображения. Предметом воображения главным образом является распятый Христос. Но не только. Игнатий рисует целые мистерии. Так, например, мистерии или созерцание первого дня творения он рекомендует. В чем должно проходить? Кого интересует подробность, пожалуйста, у Ладыженского «Свет незримый», можете посмотреть это. Я оттуда это взял. Так вот, мистерия первого дня состоит из нескольких прелюдий. Прям все замечательно, да. Первая прелюдия заключается в следующем, цитирую. «Чтобы представить себе, как будто это было перед глазами, весь исторический ход мистерии воплощения. А именно, как три божественные лица Святой Троицы взирают на эту землю, видят скорби и страдания людей». И, наконец, как Троица Святая, тронутая состраданием, решает ниспослать Слово с большой буквы на землю для спасения людей. Как Архангел Гавриил явился посланником к блаженной Деве Марии. Все это надо представить себе наиболее ярко и сильно, представить, как советуется Святая Троица там в себе друг с другом, как смотрит, взирает на землю, как видит бедствие и греховность человечества погибающего, как, наконец, выносит решение, что второе лицо должно быть ниспослано на землю. Все это надо вообразить себе и представить. Вся суть, еще раз подчеркиваю, на воображении. Вторая прелюдия состоит, я вам скажу кратко, я остался кратко, потому что писать не хочется, в живом, опять-таки, воображении местности, где живет Святая Дева. Суть в чем? Он описывает там Ладыженский досад, цитирует из этой книги. «Горная страна, зелень, маслины, сады, молодая дева молится, да, да, вот так, все это надо представить себе. И Архангел Гавриил с небес слетает, да-да-да-да, и надо в живом воображении». Вот мы улыбаемся. Слава Богу, мы воспитаны в другой традиции, в другой атмосфере. Там никто не улыбается. Там, на Западе. Там не улыбаются. Там слушают. Третья прелюдия. Это мольба о познании мною тайны воплощения слова. Не больше и не меньше. Самое любопытное, что в этих прелюдиях нет места, где бы человек хоть бы раз сосредоточился на себе, на познании своей греховности, на чувстве сокрушения. Нет, это прям театр, мысленный театр. Одна сцена за другой. Ну вот еще пример из этой же книги. «Беседа со Христом». Как рекомендует Игнатий Лойола проводить ее? Эта беседа совершается тогда, вот послушайте, эта беседа. Потому что иногда, редко, мы найдем высказывание отцов о собеседовании со Христом. Это редко, но контекст весь свидетельствует, что это, что слово «беседа» употребляется здесь не в смысле равноценной беседы, а именно в смысле молитвы, моления. А вот посмотрите, что под беседой, что Игнатий Лойола мыслит здесь. Эта беседа, его цитирую, совершается тогда, когда человек вообразит перед собою Иисуса Христа, распятого на кресте. Устремивши таким образом взор на Иисуса распятого, я скажу ему все, что подскажет мне мой ум и мое сердце. Настоящую беседу можно сравнить с беседою двух друзей. Бедный человек, он даже хоть бы тут бы сказал, ну что, нет, все, что подскажет мой ум и мое сердце. Я ему скажу, как я люблю тебя, Иисусе, как я сочувствую страданиям твоим. Ни звука, ни мысли о том, ради чего пришел Христос, меня спасать. Ни мысли о грехе нет, о своей поврежденности. Ни мысли. Это поразительное просто дело. Если возьмете наше добротолюбие, возьмете наших отцов, они категорически запрещают это делать. Категорически. Я уже приводил вам Григория Синаита. То же самое Симеон Новый Богослов пишет в своих о трех образах молитвы, где первые два эти образа им рассматриваются как прямо ведущие к прелести, и где он категорически запрещает действие воображения при молитве. Никакого. Ум должен быть безвидным, говорят отцы. Безвидным. Здесь все точно наоборот. Я вам процитирую кое-что. Потому что сегодня я как раз и думал с вами говорить о последнем познании, о духовном познании. Чем оно характеризуется, духовное познание? Оно характеризуется, его можно назвать иначе, как богопознание. Если мистическое познание, это есть не что иное, как познание своих фантазий, своих внутренних переживаний, сочинений своего ветхого человека, сочинений, проистекающих из духа гордыни и сладострастия. Вот две вещи, которые питают прелесть. В общем-то, гордыня одна, как говорит Григорий Синаит, но, увы, сладострастие вот это, оно сильнейшим образом действует на людей. И не дай Бог, когда оно кого коснется, вот это в духовном, так называемом, плане. Потому что этот наркотик жуткий. Отцы говорят, уже впавшего, ощутившего вот эту сладость, уже потом невозможно исцелить. Они так и говорят, исцелить уже его невозможно. Настолько это сильное воздействие производит на все нервы и на психику человека. Почему они категорически запрещают и предупреждают всячески, чтобы человек избегал этого опасного пути? Вот чем мистицизм характеризуется еще. Господь в притче говорит, что можно пройти во двор овчий дверями, а можно, помните, прелесть инуде. Путь дверями – это путь через Христа. Через Христа что значит? То есть через познание своей погибели, ибо Христа признает даже тот, кто формально в силу внешних условий жизни не мог узнать Христа. В какой-нибудь индийской деревушке, которую во веки веков никогда не слыхали ни о христианстве, ни о Евангелии, ни о чем. Возможно ли познание Христа? Христа познает, или вернее делается способным к принятию Христа, тот, кто увидит себя, что он духовно погибает. Этот человек становится способным к принятию Христа. Именно эти люди-то в Ветхом Завете и были те, которых называют, они спасались верою в грядущего Христа. Именно этих людей, сходящих, конечно, в ад, как неприобщенных к церкви, именно этих людей Господь выводит из ада. Почему выводит? Потому что эти люди увидели в нем Спасителя. Христианин тот, кто видит во Христе своего Спасителя, а не тот, кто формально исповедует. Спасителя кто видит. Вот какие древние праведники были выведены Христом из ада. И до сих пор выводятся из ада эти праведники. Праведники чем? Тем, что они увидят нужду Спасителя и увидят, что этот Спаситель есть Христос. Мистицизм это абсолютно не знает. Весь мистицизм заражен, я вам цитировал в прошлый раз Вивекананду, чем? Человека божеством. Человек становится могущественным, сильным, исполненным славы. Не думайте, что вы грешники, что вы слабые. Вы сильны. Все, прям гордыня так и действует вовсю. Вивекананда великолепнейший тут, конечно, классический пример. Если хотите, он иже во святых. Индуизма. Ну, у них нет этой канонизации, конечно. Но это один из авторитетнейших учителей. Да. То же самое мы видим в католичестве. Так что, видите, весь мистицизм пронизан вот этим духом гордости, то есть самомнения и сладострастия, искания блаженства и величия, своего величия и блаженства. Вот две вещи, которые являются причинами, факторами, обуславливающими всю его духовную жизнь. Это есть мистицизм. Попытка проникнуть в эти тайники, откуда можно украсть это блаженство и это величие. Духовное познание – это есть богопознание. Это есть богопознание. Не тайн духовного мира, не просто духовного мира, а богопознание. И все прочее познание всего прочего духовного мира происходит через Бога, только через Бога. И никак иначе. Мистицизм помимо Бога. Духовное познание есть богопознание. Вот это-то богопознание, оно требует совершенно определенных условий. Без этих условий никакого богопознания не будет, а будет вращение в собственной фантазии. Так вот, в связи вот с этими иллюстрациями о римо-католических святых, я вам зачитаю буквально несколько выдержек из наших духовных отцов, то есть из святых, которые пишут по тем же самым вопросам. Ну вот вам просто пример. Пожалуйста, я это взял из добротолюбия. Можете, каждый из вас может обратиться сюда и почитать. Преподобный Нил Синайский, это V век, предупреждает: не желай видеть чувственно ангелов или силы, или Христа, чтоб с ума не сойти, приняв волка за пастыря и поклонившись врагам, демонам. Не желай увидеть чувственно. Запрещает прямо. Кстати, я вот пользуюсь этим случаем, чтобы еще раз, я вам говорил, еще раз скажу, потому что это очень насущно. Только при неправильном духовном подвиге, слышите, при неправильном подвиге, новоначальному бывает видение, страхование, явление бесов и так далее. При правильном духовном подвиге этих вещей не бывает. Почему старцу Силуану начались видения? потому что он шел неверным путем. Сафроний этого ничего не понимал. Не случайно был сказан, он обратился к иконе и увидел сатану сидящего. «Кланяйся мне». Он впал в отчаяние аж. Опять. Видите, неверное состояние. И тогда Господь, видя искренность его, да, сказал: «Держи ум своего аде и не отчаивайся». То есть смирись, а не думай, что ты своими подвигами стал достоин Бога. Сафроний этого ничего не понимает. С изумлением говорит: «Как вот, что это такое? Какой жесток!» «И на славу солнцу, и на луне, и на звездам». И звезда... Латинине есть латинская пословица очень хорошая: «Quod licet Jovi, non licet Bovi». Переводится она очень грубовато: что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Братцы мои, я даже не хочу и говорить о тех вершинах, которые были доступны даже в древние времена немногим. И лишь отчасти кое у кого были доступны у таких величайших святых, как Серафим Саровский, например. Вот. Это редчайшее явление. Что нам с вами говорить об исключениях? Ну что нам говорить, что кто-то поднял штангу 250 килограмм? Ну? И сейчас мы начнем с вами говорить об этом. Это же бесполезное дело, когда мы и ста не можем поднять. Что говорить об олимпийских чемпионах, когда... Он должен был поднять, я говорю о древних олимпийских, не современных, камень с земли, весом 120 килограмм. Одной рукой должен был его поднять, как-то подцепить, попробуй, одной рукой, поднять так и... Вот это был олимпийский чемпион, его лавровым венком увенчивали в древние, олимпийские времена, не теперь. Ну что нам об этом говорить? Там совершенно свои уже вступают... И это иной совершенно мир, иной тип законов. Я бы мог, конечно, вам найти, отцов, очень много. Когда, как и что. Не будем тратить время. Да, есть область, когда люди достигают такого состояния смирения, при котором они, во-первых, главное, без вреда для себя, и уже во-вторых, пользой для себя, могут иметь общение непосредственное с тем миром. Первый, самый главный, без вреда для себя. Господь готов здесь все милости. И, конечно же, явление того мира, явление самого Бога, да, явление Христа, Боговатия, это есть величайшая милость для человека. Это пояснит явление уже не только внутренним, но и внешним образом Царства Божия для человека. Это величайшее благо. Но дело-то в чем? Что человек до тех пор, пока не смирится, не может без вреда для себя принять это. Почему? Мы же знаем почему, правда же? Мы же знаем. На одну ступеньку поднимите меня, и из более-менее человека человек становится скотина. Так и здесь. Мы поражены тщеславием и гордыней. И представьте, любовь Божию. Может ли Господь дать человеку то, что может погубить его? Нет. Поэтому только уже возросшие, уже настолько смирившиеся, мы говорим возросшие, что значит возросшие? То есть смирившиеся до предела люди могли без вреда для себя и даже с большой пользой получать непосредственный опыт Богообщения. Вот так. Но для этого нужно что? Пройти вот эту лестницу, предыдущую. Вот мы сейчас с вами говорим. Для Римо-католической церкви, оказывается, вот этот вот тип, который мы сейчас показали, является показателем святости с точки зрения православного подвижничества, из начала бывшего. Что значит православного? В первые тысячелетия не было Франциска. Вы знаете, не было. Единые святые были. Начались когда? После полного прекращения духовного общения между Востоком и Западом. Пошли по пути извращения, культивирования своих страстей.
осуществлении вот тех исканий ветхого человека в духовной области, которыми живет он. Не случайно, я же говорю вам, ректор Папского Восточного института здесь у нас в актовом зале выступал. Мы сейчас очень заинтересованы практикой медитации, которая имеет место в индуизме. И мы намерены глубоко ее осуществлять в нашей церкви. Несмотря что, там такие медитации нет. Папа может запретить трансцендентальные медитации. Это я согласен. Потому что это совершенно... Христианскую йогу согласен. Согласен, да. Потому что там уже столько разветвлений, что невероятное количество. А, ну, почитайте православие и религии будущего, царь Серафима Роуза. Он там их много называет. Так что очень многие вещи он может запретить. Медитацию, как размышление, что тогда он тоже Игнатия Лойолу деканонизирует. Что? Это же немыслимо. Катарину.
Алексей, когда у вас один студент сказал, не спеши видеть, что человек, погрузившись в нирвану и чаще других войти, находится в гордости, то преподаватель сказал, что это является его страстью, не помнится даже духом.
Что вы сказали? А плой. Ну, вы знаете, я вас всегда предупреждаю, первый, очень важный, когда вы задаете вопрос, никогда не называйте мне моих коллег. Да. Это я всегда вас очень об этом прошу, иначе вы заграждаете уста мои. Я должен сказать не только мне, но и всех других. То же самое и другому скажете обо мне, вот Алексей Ильич вот такую-то чушь, например, сказал. Тоже это будет... Да, да, конечно. В данном случае это нечего говорить о таких вещах. Надо говорить о том, как человек приходит к этому состоянию. Потому что мы не можем говорить о самом состоянии. Сами переживания, они недоступны словесному выражению. Мы можем говорить только о том пути, которым человек приходит к такому состоянию. И тогда мы можем говорить, уже это состояние правильное или ложное. Путь. Понятно? А так по чисто внешним вещам мы ничего не скажем. Аскезы одинаковые совершенно. Совершенно одинаковые. Нравственность, можно сказать, почти одинаковая. Уровень очищения, ну, просто одинаковый. Если посмотреть только вот эти 8 ступеней, по которым движется буддист, эти 8 ступеней, скажет то же самое, что в Евангелии. Не случайно индуисты восхищаются Нагорной проповедью Иисуса Христа. Ганди, например, он с восторгом отзывался об Иисусе Христе и его нравственной проповеди. Вы должны понять, мы с Максимом Исповедником, который уже говорит, что гордость – это величайшая из страстей, источник, вернее, всех страстей. Это даже не страсть сам по себе, это источник даже страсти. Она питается чем? За счет пожирания всех других страстей. Ведь не может быть настоящим. Ну как я могу гордиться, когда я сел за стол и обожрался, как свинья? Ну попробуй тут гордиться. Ну попробуй тут гордиться. Как хочешь, а там внутри точит что-то череп. Правда же. Поэтому прекрасно. И сознание, и подсознание работает. Пока я вижу в себе страсти действующими, с которыми я не могу бороться, моя гордыня как-никак, а все ущемляется. Она развивается свободно и становится единой силой, противопоставляющей человека Богу, когда страсти побеждаются все. И за счет пожирания, как свинья пожирает своих детей, как змея пожирает своих детенышек, который не успеет удрать. За счет этого она одна культивируется. Вот интересная вещь-то. Так что нравственность Божия может быть высочайшая. Нравственность, духовность прямо противоположного направления. Почему в христианстве первым в рай вошел разбойник, негодяй, отъявленный негодяй? Это совершенно... Вы скажите, в любой религии, вы скажите где-нибудь, вы назовите мне эту религию, чтобы человек, который нарушает все ее законы и порядки, и живосвятых стал. Это же безумие. Безумие. нарушитель всех законов святой. Вы что, издеваетесь над религией? Вот вам будет ответ. Вы найдете в буддизме где-нибудь, в индуизме такого, чтобы он был святой, святой разбойник? Не найдете. Вот дело-то какое. Он не очистился. В индуизме за это требуется огромнейший путь очищения. Вот этого нравственного очищения, потом уже духовного роста отсюда происходящего. Тогда он становится только святым. А у нас разбойник покаялся, и все, и первый вошел в рай. Что вы, совершенно неслыханное богохульство с точки зрения всех других религий. Любопытная вещь. Я еще обращу ваше внимание на один момент. О,
еще.
Да, ну, вот момент вот какого рода. Я хотел зачитать, принес первый том Игнатия Брянчанинова специально. Ценнейшая же книга. Это, не знаю, это сокровище неоценимое. Вот, Игнатий Брянчанинов. Я тут повторяю, неоценимое сокровище. Тут все добротолюбие сконцентрировано и дано в том уровне и в том плане, который доступно для нас с вами, для современных людей. Там нет вот этих вот вещей, которые нам уже, ну просто они выходят за границы нашего опыта. То, что нам нужно как раз. Причем и даже этого мы не достигли. Поэтому я очень вас обращаю ваше внимание и призываю. Вот. Это лучшее из того, что у нас, пожалуй, есть. Самое доступное, самое точное и великолепно выраженное причем. Я хотел сегодня вам зачитать просто несколько цитат отсюда из диалога старца с учеником о смирении. Это же интереснейшая вещь. Я как-то вот задавал, искушая вопросы, а как же я могу смириться, если я исполняю заповеди? Я же, напротив, вижу себя лучше же. И сколько я не пытался добиться, в общем, ну, никак мне не хотят отвечать люди. Не хотят и все. А тут как раз диалог об этом. Я-то хотел вот еще обратить ваше внимание на что. В молитве происходит, я говорю, в молитве тщательные и правильные, при определенном времени подвига происходит один удивительный акт с существом человеческим. Происходит так называемое соединение ума с сердцем. Отцы об этом пишут, но отказываются совершенно как-либо выражать его словами и описывать. Это акт чисто внутренний и невыразимый. Прелесть характеризуется всегда тем, что там этого акта никогда не происходит. Там ум не соединен с сердцем. Этого акта не бывает. То есть естество человеческое еще находится в полностью раздробленном состоянии. И отсюда та тьма, вернее тот хаос, который всегда происходит, когда мы разделены, как вот сейчас мы все разделены, и хаос в политической области происходит, так и в человеке. Этот хаос внутренний дает себя в полную меру знать и в области духовной жизни. Происходит вот этот процесс такого мистического развития в человеке, который приводит его к заблуждению и прелести. В духовной жизни, в духовном ведении, в познании, при правильном образе жизни и при правильной молитве происходит воссоединение ума с сердцем. Это один из таких существеннейших